Петр Левин. Академия жестоких поваров. Как я ел и худел. Читает Сергей Козлов. Глава первая. Желудок ада. Позвольте представиться. Кулинарный ублюдок. Сорвиголова. Маэстро оторва. Любитель разваренных макарон. Вкусовоятель из ничего. Противник чеснока, соли и сахара в ресторанных шедеврах. Гастрономический творец всякого. Повар с тремя мишленовскими звездами, которые все к черту отобрали. Гуру топовых ресторанов Москвы, Ниццы, Лондона, Парижа, Берлина, Нью-Йорка, etc. Известный как Артем Сорвигруша. Такой псевдоним выбрал себе. Хотел побаловаться на заре карьеры. А имя так и пригорело ко мне. И это не исповедь ничуть, а просто рассказ. И как человека, и как профессионала, и как пожирателя, и как творца, и как участника всей этой кулинарной вакханалии, которая развернулась кремовой пенкой молока на горячей плите. Мой учитель, который так и назывался просто «учитель», говорил, и в его устах это звучало как заклинание, что среди поваров ходит поверье. Есть такая книга «Желудок ада», которую написал то ли черт, то ли сам дьявол. И в этой книге запечатлены 13 рецептов, каждый из которых ведет к блаженству. Первый рецепт самый простой, второй посложней и так далее. А самое лакомое блюдо прячется под номером 13. Отыскать эту книгу простым смертным не дано. Но можно прийти к этим заветным рецептам поварской чуйкой. Грех чревоугодия, считал учитель, и не грех вовсе, если вкушать истинные блюда не удовольствие живота для, а для просветления души. А если жрать всякую мерзость, то живот будет клокотать, и наказание человек станет получать прямо тут, на земле, не вылезая из клозета. Поваром я хотел стать с детства. С чего-то надо было начинать. И я начал в избытке печь торты и пирожные. Все эти бисквитные, меренговые и заварные вундервафли, которые мама вычитывала в газетах и журналах, я готовил старым миксером, ручка которого была перемотана синей изолентой. Миксер ходил ходуном в детских неопытных руках. Грелся, но взбивал белки в густую пену без нареканий. Потом их нужно было соединить с взбеленными сахаром желтками и мукой. Поначалу тесто опадало, не пропекалось, но я извел не одну сотню яиц. У меня начало что-то получаться. Торты были сладкие и вкусные. Не вкусные, а именно вкусные, от слова «укус». А что ребенку еще надо для счастья, как не тортик-сказка, в масляном креме с газировкой «Буратино», которая искрится, прозрачно-желтая, в граненом стакане и пахнет ароматной грушей. Забегая вперед, скажу, что учитель ошибался в одном. Наказание настигнет не только тех, кто жрет мерзость, оно настигнет и тех, кто прикасается к истинному блаженству, потому что искусство индивидуально во всем. Блюдо можно повторить, но объять тот же вкус не получится. Слепой, прозрев, ощутит истинное блаженство один раз, а следующие разы будут уже повторами, и чувства будут уже не те, не такими яркими, как первый взгляд в мир прекрасный, мир чудесный, полный грез. Сейчас я скрываюсь на задворках Москвы. Чем больше людей, тем проще затеряться. В спальном районе я снимаю комнату и работаю в одном непримечательном кафе помощником повара. Тут чаще всего заказывают роллы и пиццу. Я сознательно делаю блюда не такими вкусными, как могу. Потому что как только я сделаю совершенство, они найдут меня. Кто они, я расскажу чуть дальше. Так моя история станет полнее и понятнее. Иногда в кафе заходят печальные люди, и мои руки сами делают блюда для них чуть лучше, чем хотелось бы. Глаза боятся, а руки делают. Так это работает. На всякий случай я живу на чемоданах, готовый в любую минуту сделать исход в никуда. Учителя я встретил так. Готовился к поступлению в кулинарный техникум, а пока подрабатывал в кафе на окраине Тулы. Устроился я туда по знакомству. Мой дядя работал там грузчиком и предложил мою кандидатуру упитанному сладкоежке Борису Ивановичу. Звали его все просто и, можно сказать, по-современному — хозяин. Утром к открытию продуктовых магазинов привозили его, сонного, неумытого, в трико и майке на выпуск, обрюзгший шофер на синей Ниве. По пути они непременно заезжали за бутылкой другой беленькой, дабы день не был скучным. Бутылка называлась как-то по-особому, продавалась у нас в городе только в одном магазине и стоила неимоверно дорого. Как сейчас помню, на черной упаковке, которую мне показывал, крякая шофер хозяина, золотыми буквами были начертаны такие слова: «Другу, подруге, брату, сестре, кто пьет сей прозрачный нектар и в горести, и в радости, дарует истинные минуты радости в блаженстве». Моя задача была готовить нехитрые блюда для местной публики. А еще раз в 3 часа отправлять с официанткой в кабинет хозяина зразы, котлеты, печеную картошку, нарезку сыров и колбас, соленья разные, вроде огурцов и перца, прочую закуску. Особенно хозяин был охотлив до зеленых малосольных помидор, которые мне приходилось готовить каждую неделю по 5 банок. Делалось блюдо так. Незрелые помидоры, которые поставлялись на заказ, разрезались пополам, не до конца. Внутрь шла начинка из чеснока, жгучего перца, укропа, петрушки. Помидоры, переложенные листьями хрена, вишни, смородины, чесноком и перцем, заливались подслащённым рассолом и оставлялись на неделю-другую доходить. Блюдо было колоссально вкусным. В кафе оно было постоянно в стоп-листе. Хозяин съедал все, не жалея живота. Я работал молча, как автомат, потому что готовка уже не радовала. Готовить для тех, кто ест без вкуса, все равно, что писать стихи на заборе. Но я все равно старался, и клиенты вскоре начали оставлять щедрые чаевые. А по вечерам в кафе было не протолкнуться. Через пару месяцев хозяину пришлось ввести бронирование столиков. Однажды ранним утром в кафе зашел человек. Высокий, сутулый, в длинном сером плаще. Пальцы у него были тонкие, такие, какими держит смычок или хирургический инструмент. Я был за стойкой бара, готовил себе кофе. Сутулый сел за самый дальний столик.
«Можно мне меню, молодой человек?»
— крикнул он мне. Официантка Глаша в это время отлучилась, то ли подышать воздухом, то ли умыться. И я остался один. Я подошел, протянув незнакомцу книжицу в коричневой кожаной обложке.
«Так-с, что тут у вас, молодой человек, подают? Гречка, пюре, котлета, закуска к пиву. Может, сами посоветуете?»
«Так возьмите овсянку и омлет».
«Хм, а можно макароны с сыром?»
«Можно. Что еще?»
«Просто макароны с сыром. Наслышан про ваше кафе. Ходят слухи, что тут вкусно кормят».
«Сейчас приготовлю», — сказал я и развернулся, но сутулый кашлянул.
«Так это вы, шеф-повар местного разлива. Звать как?»
«Артем Сорвигруша».
«Ну вот что, Артем, приготовь ко мне макароны, как для мамы. Ты же любишь свою маму?»
Маму я похоронил год назад. Я ее любил. Люблю. И когда шел на ватных ногах на кухню, слеза покатилась по щеке. Минут через 10 все было на столе раздачи. Сказать, что я их готовил как-то по-особенному, значит солгать. Сварил альденте, полил сливочным соусом собственного рецепта и чуть присыпал подобием пармезана. Глаша отнесла блюдо на белой тарелке и через минуту вернулась с выпученными глазами. Кипятка, что ли, плеснула на ноги?
«Этот мужик тебя требует! Назвал тебя поваром! Хи-хи!» «Недовольный сидит и пальцем по столу стучит!»
Я шел к дальнему столику, как на эшафот. С каждым шагом моя уверенность в себе таяла. Внутренне готовился к скандалу, уже обдумывал слова оправдания. «Вы меня звали?»
«Что же вы мне подали, голубчик? Разве это макароны? Жуешь, как картон! А уж поверь, картон я пробовал на вкус. Ничем не отличается от твоей стрепни. Разве что ношенными носками картон не отдает. Это что, сыр?»
Перед подачей я попробовал макароны. Они были, на мой вкус, отвратительны. Подавать такое можно разве что свиньям. Да и то они могли, понюхав, отказаться. Но взыграла гордость. Свинья, может, и откажется, но не люди. Люди, они всеядны. Макароны были не самые вкусные, но уж повкуснее тех, что подают в любом ресторане нашего города. И вот я хотел уже начать протестовать, но сутулый двинул вперед по столу правую руку, что-то пряча под ладонью, и проговорил.
«Вот что, голубчик, платить за этот натюрморт я не намерен. Вот моя визитка. Если готовы учиться, приходите в мою академию. А за сим откланиваюсь».
Странный визитер свалил, оставив на столе блюдо с наколотой на вилке откусанной макарониной. Рядом лежала черная визитка. Я взял и прочитал. Золотыми буквами было написано: «Кулинарная академия доктора Языкова. Запись по телефону бесплатна. Звонить сегодня до 20:00». Я сунул визитку в правый карман брюк. В это время зашел шофер хозяина и, подав знак кряканьем, сразу вышел. Хозяин приехал, и надо было подавать одно из его любимых блюд — бублики. Бублики вымачивались в молоке, но не сильно. Фаршировались свино-говяжьим фаршем, присыпались сыром, поливались майонезом, запекались в духовке до готовности. А еще в заказе, который пришел в раннем СМС, были котлеты по-советски с большим количеством хлеба и лука, а также пельмени самолепные. Бублики доходили в духовке, а котлеты и пельмени я хотел поджарить аккурат перед подачей. Хозяин любил жареные пельмени, не вареные. Вареные пельмени — это для простаков. Хозяин же любил с утра откушать жареные на сале пельмени с обилием золотистого лука, приправленные крупным черным перцем, залитые жирной сметаной и домашним майонезом с чесноком и горчицей. А еще сверху надо было обязательно посыпать тонко нарезанным зеленым луком. Это блюдо подавалось на раскаленной чугунной сковороде. Во втором СМС было написано, что на обед я должен был подать шаурму, начиненную острым люля-кебабом и печеным картофелем с листьями салата и чесночно-пряным соусом. В третьем сообщении, что к вечеру нужно запечь томленную в луковой шелухе ножку барана, залитую темным элем. В общем, день был плотным. В этот вечер кафе было набито до отказа. Неожиданно пожаловал мэр города с женой и детьми. Почетные гости заказали почти все меню. Нахваливали блины на кукурузной муке с печенью и оставили щедрые чаевые размером с мою зарплату за неделю. Я совсем выбился из сил и, не отужинав, доехал до дома на такси. В 11:00 я, не раздеваясь, плюхнулся на диван, закрыл глаза и вспомнил про черную визитку от академика. Я сунул руку в правый карман брюк и достал прямоугольный глянец. покрутил и хотел уже кинуть за диван, ведь время для звонка прошло, но все же решил попытать удачу и набрал номер, состоящий из множества троек и семерок.
«Молодой человек, вы опоздали со звонком!»
— раздался на том конце голос. Хотя я не представился, сутулый меня как-то узнал. В ту секунду мой мозг пытался найти рациональное оправдание. И нашел. Академик дал визитку только мне, а значит, ждал именно моего звонка. Я хотел было начать оправдываться и извиняться за опоздание со звонком, но только открыл рот, как тут же услышал.
«Ну ничего, с кем не бывает. Заработался повар, заработался. В общем, звать меня учитель. И только так отныне ты меня должен величать. Я научу тебя готовить блюда, которыми не побрезгуют даже ангелы на небесах. Слушай внимательно. Завтра в 7:15 отходит экспресс на Москву. Возьми немного вещей на первое время. В академии не нужны лишние предметы. Они отвлекают чувства».
«Академия? Вы серьезно?» — я усмехнулся.
«Да, так я называю мой ресторан на Моросейке. Это настоящая академия для поваров»,
— сказал учитель и сделал короткую паузу.
«Ресторан называется «Небо на языке». Уж, наверное, ты про него слышал. До встречи завтра. На Курском вокзале тебя встретит мой помощник. Садись в третий вагон».
«А как я узнаю помощника?» — спросил я, но в ответ услышал гудки. Учитель повесил трубку. Знал ли я про ресторан «Небо на языке»? Даже сидя в своей провинциальной дыре, я не мог не слышать про этот дворец изысканных яств. В прессе только о нем и твердили. Потоком шли сообщения, что спецрейсом в Москву прилетел Аль Пачино, или Мадонна, или Дэниел Крейг, или Квентин Тарантино, или Скарлетт Йоханссон, или Папа Римский, и только для того, чтобы отведать очередной шедевр от шеф-повара и сразу улететь. Ресторан был занесен в объект всемирного наследия, в ЮНЕСКО, и для его посещения выдавалась особая виза, которая стоила 100 тысяч долларов. У ресторана было две мишленовские звезды и одна невидимая, третья, о которой ходили легенды. Мол, ее сняли после того, как один кулинарный критик умер от счастья, отведав новое блюдо от шефа, которое сразу же запретили. Хотя следователи якобы не нашли связи между смертью и едой. Только теперь, вспомнив про тонкие длинные пальцы утреннего визитера, я понял, что видел их раньше. В репортажах о ресторане «Небо на языке» угадывался абрис учителя, который был всегда в тени, и только его руки с тонкими длинными пальцами с очередным шедевром были в свете софитов. Надо было быть дураком, чтобы отказаться от такого предложения. И в 7:00 утра я был на вокзале с серым чемоданом American Tourister, набитым трусами и майками, и ждал экспресса. Чувствовал я себя прескверно. Я бросал успешную работу с щедрыми чаевыми, подводил под монастырь дядю, по протекции которого устроился на работу, и ехал черт знает куда, делать черт знает что там. Откуда меня могут в любую секунду выпереть? Да и встретит ли меня помощник учителя на Курском вокзале? Ответ на этот вопрос я не знал. Ну не идиот ли я? И вот я ехал в экспрессе. Ха-ха! Судьба злодейка. Глаза боятся, глаза боятся. Впереди сидели престарелый муж с женой, довольно упитанные. По-хозяйски, со знанием дела, вытащили из сумки бутерброды с колбасой. Следом достали яйца, жареную курицу, завернутую в фольгу, судя по всему, еще теплую, помидоры, зеленый лук и, не откладывая на потом, стали с аппетитом уплетать, запивая чаем из термоса. Да так скоро, без разговоров, со знанием и умением. Будто не ели 3 дня. Нет, есть надо уметь. Это тоже искусство. И как едят русские в поездах, этому не обучишь иностранца. Скоро меня начало мутить от острых неприятных запахов, и я вышел в тамбур, чтобы продышаться. В этот момент на телефон поступил звонок от хозяина, которому я за несколько минут до этого отправил СМС с извинениями. Я не ответил. И на телефон начали приходить сообщения сначала с уговорами, затем с угрозами, самое безобидное из которых было:
«Ты охренел, козел!»
Я заблокировал номер хозяина, но это не помогло. Звонки и сообщения продолжались с других номеров. Я выключил телефон, а потом трясущимися руками вынул сим-карту, сунул в рот, попытался прожевать всухомятку. Вкус пластика и меди был противным, и я с трудом проглотил. «Будь что будет», — подумал я. «Еду по дороге в будущее. Прошлое готов забыть навеки я. Прошлое готов забыть навеки я».